Дамы и господа, рада всех приветствовать. Большое спасибо за внимание к нашему проекту. Собственно, да, идея похода, как написал журнал Yachtrusher, это на разборном парусном, моторно-парусном катамаране на мыс Горн, который, собственно, был основной такой вот фишкой нашего похода. Но изначально, в общем, мы очень хотели попасть в Патагонию, посмотреть пингвинов, что нам в итоге удалось. Ну и сделать краш-тест нам, нашему новому катамарану, который вы можете здесь видеть. Маршрут был около 200 морских миль. Мы вышли из маленького чилийского города Порто-Вильямс, пересекли, прошли по каналу Бигль, пересекли залив Нассау, прошли архипелагом Воллостон и достигли острова Горн, на котором находится вот одноименный мыс, который нас, собственно, интересовал, в числе прочего. Но это просто обратная дорога, в ходе которой мы обошли остров Горн. Мыс Горн находится вот на самой-самой южной точке этого маленького острова. И примерно тем же путем вернулись в город Порто-Вильямс. Собственно, изначально такова была идея нашего похода, ну и как-то так мы его и осуществили. Вот. Дальше небольшое вступление о том, как это начиналось. То есть катамаран был вместе с остальным снаряжением отправлен морским транспортом в город Пунта-Аренас, что находится в Магеллановом проливе. Мы своим ходом добирались туда же. Вот эта фотография была сделана еще в Сантьяго ради женщины, находящейся на заднем плане. Ну, это, в общем-то, как бы все предыстория к походу. Первое наше прибытие в Чили было очень интересным. То есть сначала мы ностальгировали, искали следы нашей родины. Естественно, их находили в виде девяток, стоящих в палисадниках, в виде автомобилей Нива и березок. Все это осмотреть внимательно у нас было достаточно много времени, поскольку наша транспортная схема, она очень сильно задержалась. То есть мы две лишних недели провели в замечательном городе Пунта-Аренас, знакомясь с местными достопримечательностями. За это время мы успели, в общем, очень хорошо ознакомиться с бытом Чили. Ну, отчасти нам показалось, что это где-то похоже на Россию. Отчасти... Так, ну, отчасти не очень. То есть, в общем, честно говоря, чем дальше, тем меньше родного мы в Чили находили. Хотя, может быть, внешне все-таки это все было не так лощено, как Европа. То есть, вот это, допустим, чилийский порт в городе Пунта-Аренас, который вот по количеству мусора вполне похож на любой российский. Но на самом деле, честно скажем, что эти все фотографии, они делались достаточно избирательно. В силу, наверное, вот естественной ностальгии. Этот заброшенный корабль, он находится в нескольких километрах от города Пунта-Аренас. Мы по нему лазили. Нам, естественно, это все было очень интересно. Время на это у нас тоже было. Мы также были очень заинтересованы и очарованы автомобилями, которые там находятся. То есть первое время нам казалось, что мы просто попали в какой-то вот в дикий запад. И ну, поначалу мы были просто вот поражены даже этим. Мы с собой взяли большой запас ушанок. Что-то проскакивает немножко, я извиняюсь. И с радостью их дарили местным, которые нам, в свою очередь, тоже оказывали разные полезные услуги. Например, вот это наш замечательный друг Кристиан, у которого в доме мы несколько дней провели, и который нам немножко даже помог вот с, ну, с решением вопросов по нашей доставке. Это первый раз мы увидели паром, на котором мы должны были ехать на место старта, поскольку Пунта-Аренас не был конечной точкой, откуда мы должны были отправляться. Мы должны были еще перегрузиться на этот паром. и на этом пароме выйти из Магелланова пролива и зайти в канал Бигль, из которого уже начиналось бы наше путешествие на катамаране. Первый день, собственно, такой более-менее свежей штормовой погоды. Когда мы приехали, нам показалось, что Магелланов пролив – место достаточно спокойное. Вот. И единственный вот это первый раз был, когда мы увидели что-то свежее. Это опять следы родины. Очень похоже на Сахалин, как нам показалось, поэтому мы не смогли этого не запечатлеть. Когда мы гуляли по берегу и с тоской смотрели на воды Магелланова пролива, поскольку мы к тому моменту еще не получили наше снаряжение. Вот это вот очень интересная штука. Это судно, на котором Эрнан Магеллан совершил первое в истории известное кругосветное путешествие. Это реплика Виктории. То есть, когда мы первый раз его увидели, мы решили, что это должно быть какой-то ресторан. Но, в общем, потом дальнейшее изучение всех проспектов для туристов показало, что нет, это действительно мореплавающее судно, которое действительно использовалось для хождения по морю. Естественно, нам это тоже показалось интересно. Вот. Потом, чем дальше, тем менее российским казалась нам действительность. Нас очень так вот забавляли домики чилийские, построенные из фанеры с огромными такими вот стеклянными витринами, на которых ты сидишь. Это просто красивый цветочек. В процессе подготовки к походу мы занимались шопингом, исследовали местные магазины, местные заведения. Что иллюстрируют данные фотографии, это уже произошло, когда процесс двинулся с мертвой точки, и когда мы уже поверили, что мы наше снаряжение наконец-таки получим. В процессе ожидания начала похода мы познакомились вот с местными людьми, попробовали местное осада, нам очень понравилась схема приготовления мяса в таких вот бочечках железных. В общем, время проходило весело, как вы видите. Вот это сейчас будет, да, это утро следующего дня. Но, тем не менее, в общем, я считаю, что время в Чили прошло хорошо. Даже несмотря на неопределенность, это Магелланов пролив, идиллический такой вот пляж в Пунта-Аренасе, по которому мы гуляем, нашли вот птенца баклана какого-то. По мере, значит, того, что мы уже поверили в начало нашего путешествия, что мы наконец получим наш груз, мы затарились картами и в домашних условиях вот так вот их заламинировали с помощью скотча. Вот как-то так это происходило. Так, это еще немножко видов Пунта-Аренаса. Просто для того, чтобы проникнуться духом места. Очень интересно, они там стригут деревья туи. Вот этот вот корабль. Такие челябинские кресла для шахматистов. Очень тоже нам понравились. В принципе, несмотря на то, что это очень удаленное такое место, там очень живо кипит все вот. Туристическая активность, много туристов. Мы, конечно же, хотели как можно быстрее от этого всего уехать, но получилось только через 2 недели от запланированного срока. Вот, счастливые матросы так проводили свое время. Это снова некое такое вот напоминание об острове Сахалин, как мне кажется. То есть вот это судно, оно является, естественно, упраздненным и затонувшим, остальные суда к нему просто пришвартованы. Очень много собак, валяющихся просто на улице. Так выглядело место, в котором мы жили. Так мы были замучены ожиданием. Вот, набережная, это, наконец, мы попали в порт, где нам было заявлено, что скоро-скоро-скоро нам выдадут наш груз. Это были очень волнительные моменты. Вот, и наконец, слава богу, были получены наши упаковки. Это, собственно, они и есть. Мы загрузились на паром. вот момент счастья, который ожидался 2 недели. И вот как-то так происходил Новый год по Москве. Это происходило уже после того, как мы загрузились, и уже оказалось, что наша экспедиция не на грани срыва, а она состоится. Очень интересные такие облачка, которые имели место быть целый день. Мы очень долго интересовались, что же они предвещают, поскольку они явно были такими нетипичными. Ну и фактически оказалось, что облака действительно предвещали какую-то гадость. Потому что дальше, когда примерно такие же облака были перед нашим переходом на остров Горн, это все завершилось 2-недельным ожиданием, опять же, погоды. Вот это паром, идущий сначала по Магелланову проливу. Так он выглядит, замечательный новый паром. И потом сейчас будет канал Бигль. Канал Бигль — это узкий такой вот пролив в огненной земле, который отделяет континент от острова Наварина. Там огромные ледники, собственно, одна из достопримечательностей. Это то место, до которого нам не удалось дойти. То есть мы изначально планировали, что у нас будет еще 2 или 3 недели свободных, которые мы сможем посвятить не собственно мысу Горн, а Патагонии более так вот подробно и более не торопясь. Поскольку мыс Горн, он все-таки был как бы более такой брендовой фишкой, а хотелось более такого осмысленного и более степенного похода. Ну, в итоге ледники пока что мы смогли посмотреть только вот с борта парома. Ну, это уже начало, можно сказать, подготовки, наконец-таки, к походу. Вот мы прибыли в город Порт-Вильямс, с которого мы должны были стартовать. Это очень интересное тоже такое место, маленький порт, который был создан именно в пику аргентинцам во время конфликта с Аргентиной. Там большинство населения – это военные. И, соответственно, городок абсолютно спокойный, тихий. Военные туда приезжают по контракту, преступности там нету в принципе никакой. Ну, в общем, можно сказать, как и в Пунта-Аренасе. Но нас это, в общем-то, поразило, потому что мы так вот ожидали, что Южная Америка, достаточно это все должно быть более как-то неспокойно, но факт остается фактом, что там очень спокойная жизнь, очень доброжелательные люди. Мы там очень классно вписались. Это виды, одна из достопримечательностей острова Наварина, это зубья Наварина, Дьентес де Наварина называется. Большинство туристов туда едут именно для горных путешествий. Есть яхты, яхт довольно много. Яхты в основном иностранцы, собственно, чилийцев практически местных нету, кто там путешествует под парусом. Яхты в основном французы, новозеландцы. Вот. Мы как-то там вписались достаточно так интересно. Местный яхтенный народ был очень заинтересован вообще нашим походом, потому что они как-то такого не ожидали. Очень красивые лошади там у них водятся, они их с удовольствием эксплуатируют. Почему-то не разворачивается. Ну, жили мы в ожидании того, как мы выйдем в поход. Мы жили на улице, которая называлась Мыс Горн. В доме замечательной девушки Тамары мы в качестве любезности научили чилийцев лепить пельмени. Вот. То есть можно сказать, что подготовка... Ну да, у каждого человека есть какой-нибудь друг, который обязательно впишется в фотографию и ее оживит. Вот, ну, в общем, ожидая героического морского путешествия, мы в том числе оставили культурный след в городе Порт-Вильямс, дав местному несколько уроков такой вот российской кухни. Так выглядел супермаркет, в котором мы тарились. Опять же, фильм про Дикий Запад, вот эти вот смешные картонные домики, которые... Вот, в которых непонятно, как местные не мерзнут, потому что они сотрясаются под порывами ветра. Вот опять собаки. И, наконец-таки, мы начинаем собирать катамаран. Катамаран мы собирали в таком идиллическом месте, оно называлось Калета Паула. Вообще там очень интересная такая вот природа. Это, наконец, мы увидели деревья Бандера, так называемые, которые под влиянием ветра очень сильно отклоняются и являются такой достопримечательностью Патагонии. Так выглядел наш лагерь. Мы, естественно, сразу поставили чум. В общем-то, как все бы хорошо, постоянно дует ветер. Ветер дует всегда с запада. Такой векторный мир. Ну, абсолютно идеальный стапель. Коротенькая травка, в которой не теряются болты. Кругом природа. Причем живность там абсолютно не пуганная, в отличие от нашей. Местные почему-то не охотятся и не ловят рыбу. Там ловят только краба. Нас это тоже слегка так удивило. Это местный человек по имени Нельсон привез нам якорь. Мы искали якорь себе еще один большой. Вот этот был самый маленький из тех, которые мы смогли найти. Ну, честно скажем, что держал он не очень, он держал только в песке, но сам по себе якорь получился очень колоритный. Вот, и честно с нами прошел все путешествие. Там мы уже собрали катамаран, очень было много проблем с этими веревками, которыми мы привязали его со всех сторон, для того, чтобы его, ну, опасались, что его в какой-нибудь момент сдует ветром, потому что когда канал Бигль — это такая определенная воронка, в которой ветер есть практически всегда. Вот. Ну, ветром его не сдувало, но об эти растяжки все время спотыкались лошади. Потому что там ходят дикие коровы и дикие лошади, с которыми нам приходилось, в общем, вынужденно общаться. Просто несколько идиллических картинок патагонского леса. Как мы потом выяснили, такой лес растет только в таких тихих, практически безветренных местах. Потом мы также выяснили, что стоять в Патагонии можно только там, где деревья вертикальные, потому что, ну, чаще они все-таки, чем дальше в море, тем более горизонтальными они становятся, тем меньше им удается расти вверх и тем больше они размазываются по земле. Ну, здесь еще относительно такой континентальный, спокойный климат, как мы потом выяснили. Это наша инспекция у Армады. Армада – это военно-морской флот Чили. У нас остались очень положительные, на самом деле, впечатления вот от чилийских моряков, потому что, в отличие от наших пограничников, они абсолютно вот не заинтересованы в том, чтобы чинить какие-то препоны. Они достаточно спокойно относятся к тому, что мы там плаваем в разных направлениях. Им только интересно знать, вот куда мы собираемся. То есть, в общем, инспекция у нас прошла вполне так хорошо. И мы получили разрешение на плавание. Вот это уже мы готовимся к выходу. Нас провожали наши чилийские друзья, которым мы тоже подарили ушанки. Кстати, они это очень заценили, потому что чилийцы ушанки тоже используют. Погода у них тоже, в общем, холодная и плохая, но наши ушанки оказались лучше, более основательными. Там всю ночь перед стартом мы практически не спали, потому что нам нужно было уходить по максимальному отливу, и мы всю ночь пихали катамаран в воду. Параллельно грузились. Вот это вот мы сейчас видим, как мы уже загрузились в походное состояние. И, наконец-таки, вышли. Ну, на 2 недели фактически позже, чем планировалось. Это кармараны, которых мы поначалу приняли за пингвинов. Кармаран. В общем, он очень похож на пингвина, с тем только отличием, что он умеет летать. Вот это яхта Polarwind, с которой мы познакомились в Порто-Торо в первый же день путешествия. Это краболовки. Вот наш катамаран причаленный, вопреки всему, не к пирсу, а к берегу, что оказалось там очень удобно. Здесь исторический момент. Капитан Polarwind'а по имени Освальдо, с которым мы потом много общались, он нам подарил насос. ну, скажем, не подарил, дал попользоваться, поскольку мы хотели... В общем, один насос запасной мы забыли на месте старта. И нам удалось по рации договориться о том, что нам дадут еще один насос, который мы использовали в течение всего похода, а потом благополучно вернули. Тут местная армада представитель и команда Паларвинда. Они тоже направлялись на мыс Горн. Они ушли несколько вперед нас. Это один из редких моментов, когда был штиль. Ну, по большому счету, продвижение осуществлялось по возможности в штиль или в слабый ветер, потому что, в отличие вот от наших домашних водоемов, там либо есть шторм, большинство, ну, то, что мы считаем штормом, большинство дней, либо открывается редкое окошко в погоде, и тогда, причем погода ходовая, либо не ходовая для всех типов судов, то есть огромные яхты, они тоже ждут, когда откроется окошко, и когда оно открывается, они идут. Типичная патагонская природа на одной из стоянок. Вот эта травка называется турба. Из-за специфики климата она практически не гниет. И она просто наслаивается каждый год одна поверх другой. В ней образуются такие водоемчики с пресной водой, которые называются глазки турбы. Вот, и толщина этого слоя зелененького может достигать больше, чем 10-15 метров, как вот рассказывали нам люди, которые пытались на ней установить контейнеры. Ну, это вот, в общем, типично как-то там выглядит природа. Это мы уже пересекли залив Нассау и зашли на архипелаг Волостон, который лежит перед мысом Горн, перед островом Горн. Такие очень красивые гористые ландшафты, пики. Вот. В этом месте мы стояли 3 или 4 дня, пережидая непогоду. Тут мы уже столкнулись с замечательной спецификой погодной, когда мы смотрели, как над водой носятся смерчи. Вот. И в это время мы собрали такую лодочку с целью ловить с ее помощью рыбу. Это у нас был такой альтернативный многокорпусник. Будни штурмана, когда мы решили наставить дополнительных точек, очень хорошие навигационные карты мы у чилийцев добыли. Одна из небольших передышек с хорошей погодой на песочном пляже. Вот такая вот классная речка с деревьями и безмятежная погода. Нас очень, в общем, она поразила, мы ее никак не ожидали. Это вопреки прогнозу наступило, ну то есть в этот день уже должен был начаться шторм, поэтому мы колебались, то есть идти на Горн, не идти на Горн. Вот с этой точки до острова Горн расстояние было порядка 11 морских миль. Прогноз, в общем, говорил, что идти туда не стоит, но с удивлением мы обнаружили, встав утром, что полный штиль. Ну вот день мы провели в этой бухточке на песочке. Просто потому, что длительное время хорошей погоды не было. Мы решили ее как-то вот оценить. Так вот, с пресной водой проблем никаких не было. Прошу прощения. Но это, можно сказать, еще достаточно спокойная такая бухточка, где сила ветра не слишком велика. То есть, когда мы в нее вернулись в свое время, нам показалось уже, что практически... континентальный климат. Это уже крайний переход на остров Горн. Это мы, естественно, с северной стороны идем, вот остров Горн, и вот этот вот, вот эта скала, это и является мысом Горн, но мыс Горн, естественно, выходит на обратную, на южную сторону. Это вот мы идем с севера. Северная сторона острова очень спокойная по сравнению с южной, естественно, поскольку она со всех сторон закрыта сушей. И течение западных ветров с соответствующими волнами, оно сюда не заходит. То есть погода, можно сказать, еще пока хорошая. По прогнозу, в этот день, когда мы перешли на остров Горн, должно было вдуть где-то вот в обед. Но по факту вдуло только ночью, и за счет этого мы успели перейти на остров. Это сам остров Горн. Когда мы к нему подошли, мы, в принципе, рассчитывали, что мы в тот же день его обойдем по кругу и вернемся на архипелаг. Потому что, ну, честно скажем, что выход на южную сторону острова Горн был, в общем, самым таким страшным и проблематичным этапом нашего маршрута, поскольку северная и южная стороны острова очень сильно отличаются. Но когда мы подошли к самому острову, мы поняли, что уже суваться на ветреную сторону уже нельзя, поскольку уже появились барашки, появилось явное такое ощущение, что ничего хорошего с погодой сегодня уже не будет, и что, видимо, все-таки шторм, который обещался, он все-таки скоро начнется. Поэтому мы некоторое время поездили туда-обратно вдоль острова с тем, чтобы найти место для стоянки. В итоге, как мне кажется, мы нашли самое лучшее, ну, может быть, единственное возможное место для стоянки катамарана на острове. Ткнулись вот в этот пляжик. Здесь показан этот пляжик сверху, он такой вот крошечный. Вот, и буквально только мы сюда ткнулись, прошло несколько часов, и к ночи началось. То есть вот мы прошли, собственно, вот в этот вот, между вот этими двумя скалками. Потому что здесь везде отвратительная такая водоросля, которая по консистенции похожа на неопрен, винтом мотора она не рубится. Соответственно, если сюда въезжаешь при сильном ветре, то мотор сразу перестает работать и тебя куда-нибудь сдувает. Мы прошли вот в этот проходик и вдоль скалы, потому что это было единственное место, где мы смогли пройти без водорослей. И изначально мы пристали вот здесь вот под самой скалой. Но когда началась плохая погода, нас сдуло, ну, на несколько десятков метров, грубо говоря, на восток. Вот. Потом мы много-много часов вытаскивали катамаран. Так, это еще не считается. Это было уже потом. Поскольку с приливом, естественно, накат становился все выше. И накат тут отбойный. То есть зыбь основная, она идет с запада, это северо-восточная сторона острова. То есть прямая волна сюда, естественно, не доходит. Если бы она доходила, то стоянка здесь была бы невозможна, поскольку на южной, на юго-западной стороне острова накат на порядке выше. Я думаю, что высадка там тоже была бы невозможна при любой погоде. Здесь это просто такое колебание уровня воды, но тем не менее оно достаточно большое, что при максимальном приливе, когда волна накатывает, катамаран полностью всплывает, когда волна откатывает, он полностью обсыхает. Плюс здесь такой каменный неприятный бар, который мы потом несколько дней еще разбирали перед катамараном, мы фактически расчистили перед ним парковку, перекидав, наверное, несколько кубометров камней. Вот, и при наступлении прилива мы потихонечку подкатывали катамаран, подтягивали его на зыби вверх. Вот, и, собственно, началось великое наше горняцкое стояние, потому что погода испортилась. Следующее окно обещали через несколько дней, окно хорошей погоды, за время которой мы могли бы обойти остров. Но как-то вот нам очень не повезло с погодой в том плане, что окно, которое обещалось, его отменили. Потом его перенесли на неделю, мы решили, что будем стоять на острове Горн неделю. Даже были такие мысли изначально. Но потом мысли пропали, потому что все-таки погода была достаточно ужасной. Но нам пришлось простоять в сумме 2 недели. Жили мы вот на этих камнях, поставили чум. С местами для постановки палаток там не очень хорошо, то есть там либо камни, которые могут, если совсем плохо с волной, то могут захлестываться волной, либо там нужно вырубать какую-то площадку под палатку. Вот, как-то до чума волна не докатывалась, то есть у нас на камнях стоял чум, мы 2 недели вот сидели на острове. Одна из первых вылазок наверх, это мы сходили на маяк, который находится на самой верхотуре, среди ветра и достаточно высоко. Там, в принципе, туда заходят все яхтеры, которым удается туда высадиться. Там все желающие оставляют свои флаги. На острове Горн живет военный, он работает там по контракту, у него контракт на год. Он живет с семьей, с 4, по-моему, детьми или с 3. Вот, он с удовольствием ставит желающим печати, тем, кто добрался до острова Горн. Он ставит печати фирменные, которые, собственно, об этом свидетельствуют. Вот, кроме того, как-то для них было большим шоком то, что мы не просто встали на якорь и сбегали к нему на маяк, а то, что мы, можно сказать, живем на острове. Это вот монумент Альбатросу, на котором все их смены фотографируются. И почему-то считается, что монумент Альбатросу находится на мысе Горн, но это не так. Мыс Горн – это вот эта вот скала. Она примерно в 2,5 километрах от того места, где находится Альбатрос. Просто сюда можно зайти пешком, грубо говоря, потому что вообще на мыс Горн на сам высадиться невозможно из-за постоянной волны. И по большому счету пешком на него сходить, безусловно, можно, но это уже такой жесткий трекинг. То есть из нас его предпринял только один, собственно, Дима, наш фотограф. Ну это вот такая вот первая наша, первое похождение на монумент Альбатросу. Здесь мы засветились вот, вот с этим самым флагом, который тут внизу висит. Вот, там с нами пообщался местный птиц крылатый. Птицы там тоже не пуганные, собственно, пугать им некого. Вот, и была такая смешная фотосессия на мысе Горн. Ну и, собственно, на фоне мыса Горн, так скажем. Собственно, вот вся наша команда. Дальше мы оставили на маяке наш флаг, его подписав. Там же где-то висит флаг Федора Конюхова, еще каких-то наших путешественников. Ну, в основном там, больше всего там, конечно, французы отмечаются. Больше всего мы видели французских яхт. И южная сторона острова Горн. Вот это вот сам мыс, тут где-то есть маяк. И накат. В принципе, этот пляж кажется пригодным для высадки сверху, но фактически, если туда спуститься, то становится ясно, что вряд ли. Поскольку там камней размером, скажем, с футбольный мяч нету, там все камни намного больше. И самое замечательное, что на острове Горн, как оказалось, живут пингвины. Пингвины тоже, у нас об этом информации не было, мы это обнаружили в ходе пеших прогулок по острову. Это фотография южной стороны острова. Вот этот вот накат океанский. И снова пингвины. Пингвины, они живут вот в этой вот траве среди кочек. У них там протоптаны тропы целые, протоптаны ходы. Собственно, никто не ожидал того, что они там есть. Они абсолютно не боятся людей. То есть, если гуляешь вот по их тропам, они выскакивают, начинают кричать громко. Людей они так, ну, они вроде как бы убегают, но достаточно спокойно относятся к людям. Может быть, потому что видят их первый раз. Они живут в совершенно, как кажется, неприспособленных для жизни местах со стороны океана, со стороны Антарктиды. То есть вот такие вот у них там волны большую часть времени. Ну, надо сказать, когда шторм, они тоже не сильно стремятся убежать в море, они как-то больше бережком щемятся. То есть вот это вот пляжи с пингвинами, здесь они пытаются сбежать от фотографа. Вот как-то так. Ну и зрелище, которое очень часто нам удавалось наблюдать из-за того, что погода была неблагоприятна. Естественно, в такую погоду обходить остров, ну, не приходило в голову, поэтому мы просто ждали. Причем у нас возникали печальные мысли о том, что, наверное, здесь всегда так, и, наверное, это технически почти невозможно обойти этот остров, ну, для нашего класса судов. Поскольку у нас было несколько возможностей в течение этих 2 недель для того, чтобы вернуться на архипелаг и уйти на север, вернуться как бы домой. Но вот такой вот хорошей, спокойной погоды для того, чтобы обойти остров, этого не было. Потом нас утешило то, что в один из моих визитов в Армаду, к Самуэлю, он нам сказал, что, оказывается, мы не просто живем, ничего не делая на острове Горн, а терпим стихийное бедствие. Потому что порты на материке тоже закрыты, объявлено штормовое предупреждение и констатировано такое вот затяжное, почти бесперебойное, ну, климатическая катаклизма, что погода считается неподходящей для мореплавания, и в соседней якорной стоянке ждет возможности идти на мыс Горн 5 яхт, в том числе одна, которая идет дальше на Антарктиду, ну, то есть больших океанских яхт. Поэтому мы спокойно жили на острове Горн. Вот, вот этой ягодой в том числе мы питались. Она очень хороша, если ее добавить в овсянку со сгущенкой. Вот, это так вот мы вялили мясо. У нас было, поскольку тушенки нету в Чили, то мы посолили просто с собой сырое мясо. У нас было 15 килограммов сырого мяса, соленого. И стоя в чуме на острове, мы великолепно коптили это мясо, подвешивая его наверху, поскольку горит костер. И получается такая хорошая штука на третий день. Очень классная вещь на острове Горн и вот вообще в тех местах это радуги. Радуги там есть каждый день. То есть можно видеть безобразное буйство стихии, можно видеть огромные волны, которые там куда-то уходят, поднимаются брызгами на высоту огромных скал. И над всем этим какая-нибудь радуга. Ну, естественно, пингвины. Вот. Это фотографии с восхождения на маяк Горна. То есть это вот уже непосредственно сам мыс Горн. Из нас троих на этот маяк поднялся Дима. Причем он поднялся в сильный ветер, сверху пофотографировал происходящее. Вот здесь видно, что ветром сдувает землю. На наветренной стороне острова, там, в общем-то, уже вот эти кусты, если они есть, то зачастую корни оголены, земля тоже подвергается эрозии. Такое ощущение, что ветром ее скатывает в рулоны. Вот это вот типичный такой горняцкий пейзаж, один из них. Наверху есть пресная вода, вот есть вот такая травка, по которой можно ходить. Там, где течет речка, там уже не травка, а там кустарник вот этот вот. По кустарнику ходить, конечно, можно, но крайне тяжело, потому что в него просто проваливаешься по пояс. Эрозия земли. И это фотографии с восхождения на саму скалу Горн. Там есть такое красивое озерцо. До этого, насколько мы знаем, туда восходили экипаж Бигля, на котором плыл Чарльз Дарвин в 19 веке. И туда же еще восходили саперы, чьи следы мы потом тоже нашли, поскольку остров был в свое время заминирован. Вот. Ну и потом были мы, точнее был тоже Дима, который поднялся на самую верхушку. Это, собственно, вид с верхушки скалы Горн. Ну, вид Диму, как он сказал, разочаровал, поскольку скалы вот эти вот, которые характерные, формируют такой вот гребень мыса Горн, они же там и закрывают обзор. Но в любом случае, в общем, мыс Горн сначала был взят с суши, а с моря уже только потом. Это, наконец, таки после двух недель ожидания, после того, как мы даже пропустили одно окно хорошей погоды, мы все-таки двинулись на прохождение самого мыса Горн. Первую возможность его пройти, такую теоретическую, мы пропустили из-за того, что мы могли катамаран спустить только по самой большой воде, поскольку мы его вытащили максимально высоко, сколько могли, там зафиксировали его семью веревками, чтобы его не смыло. Но тем не менее мы не решались на нем спать, поскольку боялись, что ночью его все-таки смоет. Вот, и могли его спустить только по приливу. А когда начался более-менее такой приличный день, достаточно спокойный, прилив был в 3 часа утра, когда еще было, ну, непонятно, будет ли день спокойным или нет, потому что ночь была ужасная, там грохотали молнии, ревел прибой, поэтому мы решили все-таки подождать еще следующего окна. Ну, а утром уже оказалось, что начался практически штиль, но в этот день зато удалось очень хорошо погулять по острову. Вот. И второе окно, мы уже его не пропустили, там уже и прилив был позже. То есть мы благополучно спихнулись вот с этого, с нашего пляжа, на веслах прошли траву и двинулись вокруг острова. В принципе, фотографии не передают происходящего, поскольку ветра сильного не было и гребней сильных не было. Но на южной стороне острова там оказалось, что волны еще сильнее, чем мы ожидали. На западной стороне там был сулой высокий, который мы оценили, наверное, метров 3. Причем он был неупорядоченный, связанный с тем, что западное течение натыкается на изменение резкой глубины. отбой на язык и так далее, и формируются ненормальные волны. Вот дальше мы движемся, это, в общем, как бы одна из моих будущих аватарок на фоне мыса Горни, естественно. Это уже на западной, уже на южной стороне острова. Это был самый такой спокойный участок прохождения, поскольку зыбь была высокая, но она была упорядоченная и достаточно такая спокойная, без обрушивающихся гребней. Но, естественно, основное у нас опасение было, что если ветер усилится, то вот эта зыбь сразу перерастет в сильную волну. Вот этого мы, естественно, опасались. Вот. Ну, можно сказать, что нам повезло с погодой, поскольку гарантий того, что погода много часов будет хорошей, никогда никаких нету, если ожидается, скажем, 10 часов хорошей погоды. Ну, по факту их может все равно быть 4-5, там может меньше быть. Вот, это вид маяка Горн с моря. Вот, это мы прошли Горн. Проходили мы его под стакселем и под мотором, честно скажем, поскольку сначала был штиль, ветер включили уже потом, и, естественно, мы стремились пройти остров как можно быстрее. Как-то вот искушать происходящее нам не хотелось. Это вид уже на монумент Альбатроса, опять же, с моря. Это восточная сторона острова, уже практически конец прохождения. Но это самый такой неприятный этап, поскольку здесь вот много рифов. Они отходят от восточной стороны острова. Причем мы решили схитрить, чтобы не отходить далеко в море и не подвергаться большим волнам, мы решили проскочить между скалой и между мысом. И поэтому очень тщательно я высматривала буруны в опасении того, чтобы не налететь на какой-нибудь камень, ну, поскольку там вот целая полоса их идет. Вот. И как раз в этот момент выскочили дельфины, которым очень по приколу, в общем-то, сопровождать суда. Вот, и стали прыгать вокруг катамарана, соответственно, буруны образовались со всех сторон от катамарана. Вот, ну, тем не менее, как-то мы очень так благополучно это все прошли, ничего страшного с нами не случилось. Как мне кажется, у нас очень хорошо получилось все вот это вот обхождение острова. Это уже финальный этап, мы видим маяк, на котором мы оставили свой флаг, вот домик Самуэля, который там живет со своей семьей. Штопая постоянно чилийские флаги, поскольку они постоянно рвутся из-за ветра. Вот. А вот так выглядела уже южная, северная сторона острова и ну, вот это вот архипелаг. То есть там было полное зеркало, там был фактически штиль. Поэтому мы посвятили несколько минут тому, что мы гонялись за альбатросами. Там вот какое-то хитрое место, там, видимо, рыбы много. И там очень много альбатросов. Альбатрос — это такая здоровая штука. Вот у этого, у чернобрового альбатроса размах крыльев составляет порядка 1,5 метра. Есть, в принципе, альбатросы по 3,5 метра. Но мы таких вот, по крайней мере, они на нас не пикировали. Может быть, мы их видели издалека, не знаю. Вот. Но это тоже такая вот интересная штука. У него такое ощущение, что крылья у него складываются не в 3 раза, как у нормальной птицы, а складываются, скручиваются в рулон. Вот это уже наш обратный путь. Это мы уже зашли в канал Бигль. За это время к нам пришли собачки с ближайшего пункта. То есть это уже у нас начинается цивилизация. Здесь мы попытались поймать рыбу, наконец, решив, в общем-то, отдохнуть от похода. Рыбу мы, честно скажем, не поймали. Поймали мы немножко крабов. Причем оказалось, что местные собачки, они как-то рыбу особо не едят, а вот крабов они очень уважают. Это наш улов за весь поход. Таких штучек у нас было 4, в общем, 4 хвоста. Из них мы сварили уху. Вот, а это мы варим кочиюю. То есть это был такой этап, когда мы устроили дневки, но при этом осознавали, что с едой у нас уже не очень хорошо, то есть нужно ее беречь. И попытались немножко просуществовать на подножном корме. Местные эту кочиюю как-то вываривают, там потом ее добавляют в салаты, добавляют ее в супы. Вот, мы ее тоже порезали, решили сварить. Оказалось, что в ней неимоверно много слизи. Вот, но в итоге мы ее все-таки пожарили и попытались съесть. Не скажу, что это было вкусно, это было абсолютно невкусно. Вот. Потом был вот даже один такой классный день на обратном пути, когда мы не могли идти, потому что был сильный встречный ветер с крутой волной. И был узкий пролив, в котором, в общем, и лавироваться смысла не было, и под мотором идти смысла не было из-за волны. Поэтому мы целый день просто выжидали вечера, выжидали как бы затишья для того, чтобы дойти до места финиша. Вот, при этом вот был вот такой целый день солнечный, теплый, можно сказать, хотя я так и не решилась снять термобелье, но все-таки день, можно сказать, был теплый. И по итогам этого дня потом пошел снег, там потом будет видео об этом. Вот, ну и, собственно, еще один день пережидания, когда мы тоже выяснили, что как бы день солнечный, но идти вперед мы не можем из-за сильного встречного ветра. Из-за этого мы вынуждены были еще денек просидеть вот в такой вот бухточке, ожидая как бы вечернего затишья. И уже в ходе вечернего затишья мы потом добрались до нашего финиша. Вот здесь уже запечатлен наш финиш, клуб Микальви в Порт-Вильямсе, яхт-клуб, в котором мы уже разбирались. И наш героический катамаран на фоне этого яхт-клуба. Вот, здесь, поскольку оказалось, что логистика была организована только в одну сторону, и отправить катамаран обратно у нас возможности не было, катамаран мы оставили в итоге в Порт-Вильямсе. Мы его сдали на поруки местной парусной школе. И здесь я инструктирую нашего как бы нового ответственного человека за наш катамаран, как на нем что работает. Вот это Порт-Вильямс, зубья Наварина, снятие флага нашей экспедиции. Вот, и наша, в общем-то, да, вот благодаря этой собаке была осуществлена вторая поломка катамарана за весь поход. Потому что первая поломка, она состояла в том, что мы погнули руль, когда вытаскивали катамаран на берег, на горне. Ну, по всей видимости, просто его задницей с размаху опустила на какой-то камень. Вот, и погнулся руль. Мы его не ремонтировали, это не понадобилось, но он был погнут. А вторая поломка была из-за этой собаки, потому что мы гоняли другую собаку, нападавшую на нее, и сломали весло. Вот. Вот здесь мы написали себя над Федором Конюховым в яхт-клубе Микальви. Вот еще там была наша яхта Челябинск, вот, у которых мы до этого даже там немножко консультировались, как вообще там нужно плавать. Вот, и, собственно, это все. Вот на этом маленьком самолетике мы благополучно улетели с Порт-Вильямса, оставив там катамаран, даже не стали его разбирать, в надежде на то, что на следующий год, в общем, мы продолжим путешествие. Вот, собственно, это последнее сообщение. Последняя, извиняюсь, фотография.